новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Я же расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских осадков. В Петербурге плюс 12. Тоже переменная облачность без осадков. Сегодня четверг, 8 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некая... В Бишкеке остается сложной. Происходят беспорядки и на юге страны. Подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. Соглашение СНВ-1, заключенное в 1991 году, истекло в начале декабря 2009 года, а переговоры о параметрах нового соглашения по сокращению стратегических вооружений продолжались с мая прошлого года. Разумеется, о полной ликвидации ядерных вооружений России и США речь не идет, хотя державы давно признали, что перестали быть врагами. Ядерным оружием сегодня, кроме России и США, обладают также Британия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея. Еще несколько стран находятся, так сказать, под подозрением в обладании ядерными арсеналами. Среди них Иран, Ливия, Южная Корея. Может ли человечество обойтись без ядерного оружия? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно отправлять на пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ситуация в Киргизии, где накануне протесты оппозиции вылились в массовые беспорядки, остается напряженной. Речь может идти о нескольких десятках погибших и сотнях раненых. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», перед разграбленным зданием правительства в Бишкеке сегодня утром собрались несколько сотен молодых людей. И по последним данным, к столице Киргизии, Бишкеку, движутся также сторонники президента, фактически изгнанного, как уверяют. Это позиция президента Курманбека Бакиева. А на юге страны киргизская оппозиция занимает здания областных администраций. В частности, это происходит в городе Ош, где, по некоторым данным, и находится в своей резиденции президент страны Курманбек Бакиев. Ну, вот интересна и реакция мировых держав на события в Киргизии. Президент Медведев, находясь в Праге, сделал заявление, суть которого сводится к тому, что Киргизии нужно восстановить управляемость государством и не допустить новых жертв, а происходящее в Киргизии внутреннее дело республики. При этом Киргизия была и остается стратегическим партнером России. Не промолчали по этому поводу и Соединенные Штаты Америки. Пресс-секретарь Госдепартамента Филипп Кроули заявил, что... Вашингтон обеспокоен событиями в Киргизии, призывает представителей всех партий воздержаться от насилия. А председатель Комитета по международным делам Сената США Джон Керри заявил в среду, что Киргизия должна решать свои проблемы демократическим путем. Между тем, ситуация в стране весьма неопределенная, и США ждут дополнительной информации. Ну и, наконец, китайские представители дипломатические тоже прокомментировали ситуацию в Киргизии. Как заявил официальный представитель МИД КНР Цзян Юй, Китай, как дружественная соседняя страна, озабочен развитием обстановки в Бишкеке и других районах Киргизии. Вот потому, какие страны первыми высказались по поводу киргизских событий, можно судить о том, у кого присутствуют и геополитические интересы в этой стране. Этот вопрос мы сейчас вкратце обсудим с Федором Лукьяновым. Он с нами на связи. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли сказать, что перечисленные, упомянутые, если так можно выразиться, нервничают по поводу событий в Киргизии?
Безусловно, это три страны, которые определяют как общую расстановку сил в Центральной Азии, так и ситуацию в Киргизии во многом, потому что Киргизия вообще уникальное место, где военные базы США и России находятся, ну, можно сказать, в непосредственной близости друг от друга. И Киргизия, особенно при президенте Бакиеве, старалась, надо сказать, временами весьма топорным образом, так сказать, маневрировать между вот вот этими двумя странами и получать дивиденды и от тех, и от других. На мой взгляд, это стало одним из факторов, усугубивших вот то развитие событий, которое мы наблюдаем.
Федор, как вы думаете, причины происходящего следует искать исключительно внутри страны или, как в первые часы было заявлено, все-таки могут на это влиять и какие-то силы извне на дестабилизацию обстановки в Киргизии?
Силы извне в современном мире влияют всегда, поскольку это действительно глобальная политика и взаимозависимая ситуация для любой страны практически. Но в данном случае, ну, так сказать, язык не поворачивается кого-то обвинять, потому что правление Бахи... для того, чтобы внутри произошел взрыв. Так сказать, неэффективная, коррумпированная. Ну, весь набор факторов, который в конечном итоге не мог не привести к такому взрыву.
Федор, ну и еще один, наверное, существенный вопрос, с учетом того, что в России, как мы уже говорили, и у США, в Киргизии есть и военные базы, можно так, ну, наверное, это назвать. Можно ли говорить, что при каком-либо развитии событий Россия и США могут не ограничиться исключительно лишь дипломатическими заявлениями на этот счет? Может ли их это встревожить больше, и могут ли последовать какие-то еще действия, если да, то какие?
Я не думаю, потому что совершенно непонятно, вот какие действия предпринимать. Ведь проблема этой страны, к сожалению, в том, что мы наблюдаем, ну, скажем так, более жесткую версию того, что было 5 лет назад. Ситуация похожа по механике, по, так сказать, вот модели, сценарию. При этом, к сожалению, величайшему, честно говоря, абсолютно нет никаких оснований рассчитывать, что дальнейший ход событий будет более благоприятным. Оппозиция как тогда, так и сейчас объединена только одним – изгнать нынешнюю власть, которая всем, значит, обрыдла. Никакой позитивной программы я не вижу. И тогда не было, и сейчас нет. Поэтому вмешиваться на чьей-то стороне нет никаких реальных возможностей. А самое главное, никаких гарантий того, что новые власти, какие бы они ни были, ситуацию улучшат.
Ну, а если не вмешиваться, то убрать от греха подальше своих военных, чтобы там не получилось каких-то дополнительных проблем, этого не последует при каком-либо варианте развития событий?
Ну, для Соединенных Штатов вопрос ведь не в Киргизии, вопрос в Афганистане. И Киргизия очень важный транзитный пункт, так что просто так взять и убрать это не получится. Что касается России, ну, России из этого региона деваться некуда. Американцы, в конце концов, могут махнуть рукой на все и уйти, и сказать, это не наше дело. Россия этого сделать не сможет, потому что вся нестабильность, если она там будет усугубляться, она в какой-то форме перетечет в соседние страны, в том числе и на территорию Российской Федерации.
Спасибо большое, Федор. В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы говорили о международной реакции на последние события в Киргизии, где акции оппозиции вылились в массовые беспорядки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер киргизской оппозиции Роза Атунбаева заявила, что возглавила временное правительство страны после очевидного изгнания президента Курманбека Бакиева. Министерство здравоохранения Киргизии подтвердило гибель по меньшей мере 65 человек в ходе беспорядков в Бишкеке. Оппозиция утверждает, что погибших около 100. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня в Праге подпишут новый договор по СНВ. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, выступая в суде в среду, отверг выдвинутые против него обвинения в хищении нефти, отмывание денег. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 18 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Писатель и сценарист Гилберт Адер рассказывает о весне 68-го в Париже, работе с Франсуа Трюфо и Бернардо Бертолуччи, поисками героя смерти в Венеции и своем превращении в персонажа детективного романа в духе Агаты Кристи. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Повезло четырем российским городам. С 9 апреля по 5 июня фонд Прохорова и Международный фестиваль имени Чехова представят в Воронеже, Липецке, Рязани и Белгороде «Донку», «12-ю ночь» и детский спектакль Российского академического молодежного театра «Как кот гулял, где ему вздумается». С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
Фонд Михаила Прохорова начал помогать театрам 6 лет тому назад, рассказывает соучредитель фонда и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Поддержка театра – это одна из основных направлений деятельности фонда. И в первый же год создания фонда у нас появился ежегодный театральный фестиваль, который мы долгое время проводили в Норильске. Он назывался «Норильские сезоны». Не только лучшие театры приезжали туда, но и многие премьеры просто начинались в Норильске, а потом уже в столице. Вот, например, «Жизнь судьба» по Гроссману, то, что поставил Лев Додин. После парижской премьеры он полетел в Норильск, а потом уже в Москве и в Петербурге. Такие, в общем, случаев было довольно много. И в прошлом году фестиваль перекочевал в Красноярск. Мы вообще много приглашаем театров и возим театры по малым городам Красноярского края. У нас есть, как вы знаете, конкурс «Новый театр». Это поддержка как раз региональных театров Зауралья, если они хотят пригласить каких-то интересных новых режиссеров. В общем, на самом деле, это не случайно. Театр всегда был действительно главным барометром общественных настроений. И в этом году фонд начинает распространять свою деятельность в центральных регионах. И мы начинаем свою деятельность с такого кочующего, как мы называем, фестиваля. И мы очень рады, что партнером в этом году у нас стал Чаковский фестиваль. Надеюсь, что будет добрая традиция. И вот в течение апреля-мая по четырем городам пройдет такой театральный фестиваль. Мне просто интересно даже сравнивать развитие современной литературы и, скажем, театрального искусства, да, где прорыв больше. И «Экспоцентр», как мне кажется, в некотором смысле впереди немножко, чем литература.
Стало быть, новая идея – региональный фестиваль вместе с Международной конфедерацией театральных союзов, говорит ее президент Валерий Шадрин.
Я знаю, что для самих театральных людей это лишняя конкуренция, особенно для руководителей областных театров. Это не всегда воспринимается, я их тоже понимаю, благодатно, поскольку думают, ну вот конкурентов мне еще привезли, которые после этих спектаклей на мои не будут ходить или плохо будут ходить. Но мне кажется, тем больше мы людей все-таки к театру будем привлекать, тем больше будем воспитывать вот эту тоненькую прослойку интеллигенции и людей, ходящих в театр, читающих и любящих театр, тем, мне кажется, больше есть поле деятельности для любого нашего творческого коллектива.
Я бы хотела немножко возразить предыдущему оратору по поводу тонкого слоя интеллигентных людей. Он вообще намного толще, чем принято думать. У нас есть очень много каких-то ложных мифологий, что в нашем обществе все плохо, все перестали читать, все перестали, вот все там, бог знает, на что похоже. Это абсолютная ложь, она ничего не употребленная. И стоит только появиться, ну, хоть какой-то культурной институции, выясняется, что все ценности живы. Да, что люди ломятся на книжные ярмарки за хорошими книгами, а не за либературой. Что театры осаждаются и раскупают билеты, вот там, на Липецке, там, ночами стояли, переписывались, как в старые добрые времена, чтобы получить билеты, и потом еще писали возмущенные письма в фонд, что почему нельзя, чтобы театр 8 раз играл на этот спектакль, и так далее, и так далее. В этом смысле, я думаю, что проблема-то, наверное, не в обществе, а, может быть, в дезорганизации. А публика у нас вообще замечательная, и я не понимаю, как она продолжает получать знания, желать и воспроизводиться. Хочу только сказать, что вот такие точки сборки, как, например, там книжная ярмарка, ну, скажем, ярмарка нонфикшн, или то, что фонд делает 3 года подряд в Красноярске, Красноярская книжная ярмарка, наш кряк, туда приходит немыслимое количество людей. И это все те же симпатичные лица нашей российской интеллигенции уже в новом поколении. И я думаю, это то, что заставляет нас всех в каждой своей области продолжать работать.
Это Ирина Прохорова спорила с Валерием Шадриным. Он же, в свою очередь, пожаловался, что прежде российские меценаты не выполняли данных ему обещаний. С фондом Прохорова Международному этому фестивалю имени Чехова повезло, но еще важнее то, что повезло людям в Воронеже, Липецке, Рязани и Белгороде. Они увидят отличный детский спектакль, а также «Донку» из Швейцарии в постановке Даниэля Финцепаски и 12-ю ночь англичанина Деклана Донована с российскими артистами. Билеты уже раскуплены и продавали их не по московским ценам, а по тем, к которым приучены зрители этих городов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова к одной из главных тем сегодняшнего дня. Сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. В Чехию накануне прибыл президент России Дмитрий Медведев. Через пару часов в Прагу прилетит и президент США Барак Обама. Договор СНВ-2 заключается сроком на 10 лет, и он не будет ограничивать системы противоракетной обороны. Последнее обстоятельство стало едва ли не самым существенным в отношениях между США и Россией и странами Восточной Европы в последние годы. На эту тему вторая часть ежедневного обозрения «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» смогут ли восточноевропейские страны заручиться неограниченным вниманием и поддержкой Соединенных Штатов? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Деловой ужин. Так определен формат встречи президента Обамы с главами 11 восточноевропейских государств. Встреча состоится в конце дня, заполненного переговорами с президентом Медведевым и мероприятиями, посвященными подписанию договора о сокращении ядерных вооружений. Такие рамки общения предполагают минимальный обмен мнениями. Но, как считает известный американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Дэвид Крэмер, для собеседников американского президента это будет исключительно важное событие. Я думаю, что президент Обама воспользуется этой возможностью, чтобы выполнить важную миссию. Однозначно заверить восточноевропейские страны в том, что отношения с ними постоянно находятся на экране внешнеполитического радара Соединенных Штатов. Восточные европейцы не скрывают своего беспокойства тем, что им видится как потеря к ним внимания со стороны Вашингтона. И даже символика этой встречи на обочине американо-российского саммита позволяет сделать вывод о том, что у Белого дома пока нет ясно сформулированной твердой стратегии взаимодействия со странами Центральной и Восточной Европы. Пример особенно разителен, если учесть активность в этом регионе администрации Клинтона и Буша, которые поддержали расширение Европейского Союза и прием новых членов в НАТО. Сегодня эти страны хотят присутствия Соединенных Штатов на их территории в том или ином виде, потому что они твердо не уверены в поддержке со стороны Европейского Союза и даже НАТО. Может ли, как вы считаете, противоракетная оборона стать фундаментом для нового этапа сближения США и Восточной Европы? Похоже, что во время переговоров с Россией о сокращении ядерных вооружений Соединенные Штаты не поддались давлению и не согласились на увязку мер по сокращению ядерных арсеналов с противоракетной обороной. Москва, судя по всему, была вынуждена уступить по этому пункту, несмотря на серьезное давление российского политического класса. С американской стороны есть явно выраженная готовность приступить к осуществлению этого проекта. Скорее всего, с участием кого-то из восточноевропейских союзников. Как все это может выглядеть в реальности, представить очень трудно, тем более, что Россия настаивает на своем праве отказаться от выполнения договора СНВ в зависимости от развития ситуации с противоракетной обороной. Так что Вашингтон, скорее всего, будет двигаться ощупью. Я надеюсь, что воплощение идеи противоракетной обороны поможет нам заверить союзников в Восточной Европе в том, что наши отношения стабильны. Это был Дэвид Крэмер, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. О том, каковы нынешние взгляды в Вашингтоне на противоракетную оборону, Алан Давыдов спросил Айвана Иланде, сотрудника независимого института в Калифорнии.
Отставив план размещения обычных ракет-перехватчиков в Польше и радара в Чехии, администрация Обамы решила использовать менее масштабную систему, основанную на уже существующих антиракетных комплексах морского базирования. Однако Вашингтон не отказался от размещения наземных элементов ПРО в Восточной Европе. Подписываемый в четверг американо-российский договор СНВ не увязан с вопросом о противоракетных системах. Случай не уникальный. Если вспомнить историю, американо-советский договор 1972 года по контролю над вооружениями также касался только наступательных вооружений. По противоракетной обороне было подписано отдельное соглашение. Новый договор позволит обеим сторонам продолжать столь необходимое сокращение наступательных ядерных вооружений, отложив обсуждение проблемы ПРО. Насколько, как вы считаете, серьезно предупреждение России о том, что она откажется от выполнения нового договора, если американские противоракетные системы снизят эффективность российских ядерных сил. Думаю, русские все же понимают, что ныне планируемая система ПРО, что бы про нее ни говорили, не может угрожать их системе стратегического сдерживания. Для этого она должна была бы выглядеть намного мощнее. Тем более, что для нынешней администрации США ПРО в Европе дорогостоящий, обременительный проект. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно призвал страны Европы, в том числе Россию, включиться в создание интегрированной системы ПРО, которая, как он в частности считает, могла бы помочь сближению НАТО и России. Осуществима ли такая идея? Участие России в создании такой системы имело бы ключевое значение, ибо сразу бы отпал вопрос о том, не будет ли эта система направлена против России. Проблема в том, что ни европейцы, ни россияне не готовы тратить деньги на создание щита от ракетной атаки. Европейцы всегда предпочитали и предпочитают, чтобы за них это делали Соединенные Штаты. Сказал сотрудник независимого института в Калифорнии Айвен Иланд.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Но на этом мы не закрываем тему заключения сегодня в Праге договора СНВ-2 между Россией и Соединенными Штатами. Мы сегодня в связи с этим спрашиваем наших слушателей, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. И вот я захожу на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» для того, чтобы посмотреть, о чем рассуждают наши слушатели в связи с задаваемым вопросом. Никита пишет, что это странный вопрос, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. Если этот вопрос понимать как «сможет ли человечество жить и не применять ядерное оружие», то ответ Никиты «честно, не знаю». К сожалению, есть подозрение, что когда-нибудь, где-нибудь какая-нибудь бомба, увы, взорвется. Если же ставить вопрос, как может ли человечество избавиться от ядерного оружия, то ответ однозначно нет. Раз оно создано, значит, даже если его уничтожить, всегда кто-то сможет его воссоздать и взорвать. И, наконец, если же понимать вопрос, может ли человечество обойтись без ядерного оружия, как нужно ли иметь ядерное оружие сейчас, пусть не для регулярного применения, но как сдерживающий фактор, то ответ на него вытекает из предыдущего. Раз уж оно есть, то пусть будет, а иначе им будет обладать кто-то другой. Но вот это лишь один ответ с сайта свободанews.ру из раздела «Вопрос дня». Напомню, сегодня мы спрашиваем, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. И разговор на эту тему через несколько минут будет продолжен по телефону 8 800 222 12. А пока немного о дальнейших эфирных планах «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. В рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» беседа с литератором, историком Василием Владимирским и писателем Владиславом Гончаровым. Это сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Далее же в программе «Время свободы» мы, как и обещали, вернемся к теме, к такой теме. Сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. И в связи с этим мы будем разговаривать с нашими слушателями на тему, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. Ну, об этом буквально через пару минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столицу Киргизии Бишкек с юга страны направляются десятки тысяч вооруженных сторонников президента Курманбека Бакиева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее лидер оппозиции Роза Атунбаева заявила, что возглавила временное правительство страны после очевидного изгнания президента. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 65 человек, сотни ранены. Оппозиция утверждает, что погибших около 100. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули заявил, что американская авиабаза в киргизском городе Манас работает в нормальном режиме. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня подпишут в Праге новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как ожидается, до церемонии подписания стороны проведут переговоры. В центре Москвы в результате вооруженного нападения погиб человек, двое ранены. Неизвестные совершили налет на пункт обмена валюты на улице Красная Пресня. Погибшие и пострадавшие – охранники. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, выступая в суде в среду, отверг выдвинутые против него обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск посетили в среду церемонию в память о жертвах массовых расстрелов поляков в Катыни. Конституционный суд Украины, как ожидается, огласит сегодня решение по запросам о легитимности правящей парламентской коалиции. Китай, как ожидается, сегодня примет участие в консультациях с мировыми державами в Нью-Йорке по вопросу о возможных санкциях ООН против Ирана, который отказывается прекратить обогащение урана. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к новостям, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 13, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 12, переменная облачность и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. Соглашение СНВ-1, заключенное в 1991 году, истекло в начале декабря 2009, одновременно потерял силу и весьма формальный договор о сокращении стратегического наступательного потенциала, заключенный между двумя странами в 2002 году. Система договоров между двумя странами по вооружениям, сформировавшаяся в процессе завершения Холодной войны, теперь требует переработки с учетом новой политической обстановки и смены военных доктрин США и России. Об этом говорили большинство экспертов с мая прошлого года, когда начались переговоры о параметрах нового соглашения по сокращению стратегических вооружений между Россией и США. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Подписание договора СНВ между Москвой и Вашингтоном – это действительно важное и позитивное событие, и в этой оценке сходятся большинство экспертов-международников. В самом деле, двум странам с непростыми отношениями удалось за один календарный год выработать текст вполне осмысленного документа со взаимными компромиссами и взаимной выгодой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне подписания сказал, что работой над договором управлял лично Дмитрий Медведев.
Президент лично контролировал ход переговоров, неоднократно напрямую подключался к решению наиболее сложных вопросов, в частности, в ходе своих регулярных встреч и телефонных разговоров с президентом Соединенных Штатов. Всего состоялось около полутора десятка таких контактов. Договор – первый документ такого рода, который является абсолютно равноправным как по духу, так и по букве. Паритетность обеспечена во всех без исключения его компонентах, начиная с принципов, определяющих его философию, и вплоть до количественных параметров, контрольных, верификационных и прочих процедур.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью «Радио Свобода» в деталях рассказал, почему новый договор СНВ – это большой шаг вперед.
Договор показывает, что перезагрузка дает плоды. Что это не ля-ля, а конкретные дела. Сумели договориться вот об очередном сокращении стратегических наступательных вооружений. Материя сложная. Переговоры шли непросто. Договориться сумели. Договор не праздный. Договор не парадный. Это первое. Второе. То, что сейчас создана основа благодаря этому договору для дальнейшего продвижения в российско-американских отношениях. Появилась какая-то позитивная динамика. Вот если сейчас удастся ее развить, то, может быть, отношения можно будет вывести не то чтобы на более высокий уровень, а в более такую спокойную плоскость. Но это будет зависеть от последующих действий. Третье. Договор, несмотря на все заявления о том, что он мало сокращает, или почти ничего не сокращает, но все-таки это практически шаг в направлении более безопасного мира. Безопасного не потому, что там будет меньше ядерного оружия, а в том, что отношения между ведущими ядерными державами становятся более предсказуемыми, менее враждебными и так далее. И открываются новые возможности в области контроля над вооружениями. Следующий момент. У президентов Соединенных Штатов и России будут, и у международного сообщества в целом, если хотите, будут более весомые аргументы на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Когда большие будут, или скажем, большие и ядерные будут говорить малым и неядерным, что, ребята, вы должны оставаться неядерными, у них будут аргументы, что мы сокращаем ядерные вооружения, и за последние, скажем, 20 лет, благодаря усилиям на российско-американском направлении, удалось сократить там, скажем, две трети ядерных боезарядов. Это немало.
говорил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тринин. Другой эксперт в области международной безопасности, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов, считает, что России вообще повезло, что стратегические ядерные силы будут сокращать, так как в этих силах у Москвы царит некоторая неразбериха.
С подводными лодками у нас вообще сейчас ситуация получилась очень тяжелая. У нас есть очень неплохая новая ракета «Синева», но глубокая модернизация, но хорошая ракета для подводных лодок, с хорошими энергетическими характеристиками и точностью. Но лодки, которые могут ее нести, их осталось 6 штук, и они в течение 2-3 лет будут списаны просто по возрасту. Их уже не будет. И есть лодки, которые строятся, то уже заложена 4-я лодка 955-го проекта «Бори». Эти лодки, они более современные, но ракета для них булава, они так не летают, и еще неизвестно, полетят ли. В любом случае, полетят, если это очень не скоро. Так что получилось, что ракеты есть, нет лодок. Лодки есть, нет ракет.
Новому договору СНВ после подписания еще предстоит пройти ратификацию в парламентах обеих стран. И если американские парламентарии могут развязать серьезную дискуссию о пользе и вреде этого документа для США, то Российская Дума, скорее всего, окажется достаточно сговорчивой. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. О полной ликвидации ядерных вооружений двух стран речь, конечно же, не идет в ближайшем будущем. Хотя державы давно признали, что перестали быть врагами. Ядерным оружием сегодня, кроме России, США обладают также Британия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея. Еще несколько стран находятся, если так можно выразиться, под подозрением в обладании ядерными арсеналами. Среди них Иран, Ливия, Южная Корея. И в связи с этим наш сегодняшний вопрос к слушателям. Может ли человечество обойтись без ядерного оружия? Сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. И у нас на связи Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, что такое, конечно, ядерное оружие, я прекрасно знаю. И применение его той или иной стороной приведет, конечно, к катастрофе не только нашего земного шара, но и всего человечества. Но я считаю, что обойтись без ядерного оружия сейчас невозможно, тем более при такой напряженной обстановке в мире, где все больше и больше возрастает желание захватить ту или иную территорию. Это один единственный надежный способ прикрыться ядерным щитом. Но, в общем, я хочу сказать, обойтись можно, но когда придет такое время, и это все будет зависеть от обстановки в мире. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Анатолий. Сегодня мы спрашиваем слушателей, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. Нам позвонил Владимир из Саратовской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что можно обойтись без ядерного оружия. Конечно, не сегодня, не завтра. В перспективе, в общем-то, достаточно отдаленной. И в связи с этим я хочу вот такой довод. 2000 лет назад христианство, значит, заповедь такую провозгласило: «Не убей». 2000 лет это «не убей», оно постоянно было.
Понятно. Владимир, да, вы абсолютно правы, я думаю, в том, что «не убей» – это единственный критерий, по которому можно судить о целесообразности обладания или необладания оружием. Единственный, подходящий для всех людей. И последний звонок на сегодня – Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Но все-таки «не убей»-то это было, если вы христианин, а по отношению к другим религиям это еще был большой вопрос. Вообще человечество, конечно, может и обязано избавиться от этой безумные игрушки, ядерное оружие. Но все-таки вот один уважаемый радиослушатель утром звонил, он сказал, что это будет тогда, когда будет создано мировое правительство. В этом есть свой резон. А пока все держатся за свои ядерные дубинки. Ну вот Россия в последнее время говорит, ну мы так слабы в военном отношении, что у нас больше ведь ничего такого нет. Вот. Но выход, я считаю, есть. Нужно все-таки постепенно, например, убирать блоки военные, расширять границы Европейского Союза. То есть постепенно цивилизация должна поглощать периферийные страны с их средневековым мышлением, в том числе и Соединенные Штаты.
Может быть, понятно, Петр, спасибо большое. К сожалению, наше время для разговора в эфире подходит к концу. Я только напомню, что наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, может ли человечество обойтись без ядерного оружия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя программа «Время свободы». Сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. И вот заключение договора СНВ-2 с Россией для Барака Обамы – не только историческая составляющая его президентской карьеры. Подписание этого соглашения именно сейчас, именно в Праге, имеет для американского лидера и большое символическое значение. На эту тему обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Год назад Барак Обама прибыл в Прагу для участия в саммите Европейский Союз Соединенные Штаты, который Чехия принимала, будучи председателем ЕС. Речь на площади у ворот Пражского града 5 апреля 2009 года фактически была первым программным внешнеполитическим выступлением Обамы в ранге главы американского государства. В речи он очень четко обозначил главный приоритет внешней политики новой американской администрации – это ядерное разоружение.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен Холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
В своей речи президент США признал, что конечной цели этой политики не удастся достичь ни в годы его президентства, ни даже в ближайшие десятилетия. Год назад активно обсуждались планы размещения в Польше и Чехии элементов американской системы противоракетной обороны, направленной, как заявляли в Вашингтоне, прежде всего против ядерной угрозы со стороны Ирана. С тех пор будущая система ПРО-США приобрела другие очертания, однако иранская ядерная программа по-прежнему ключевой фактор в решении проблемы нераспространения ядерного оружия. Обама выступил в поддержку Праги и Варшавы, чье согласие разместить у себя элементы ПРО резко критиковала Москва.
Чешская республика и Польша проявили смелость, согласившись разместить элементы ПРО на своих территориях. И до тех пор, пока угроза со стороны Ирана будет существовать, мы будем осуществлять наши планы по созданию надежной и эффективной оборонительной системы. Если же иранская угроза будет устранена, наша безопасность укрепится, и основания для создания элементов противоракетной обороны в Европе отпадут.
Еще одной ключевой проблемой в области ядерного разоружения, как известно, является ядерная программа Северной Кореи. По ней уже несколько лет ведутся безуспешные шестисторонние переговоры. Как раз в день выступления Барака Обамы в Праге КНДР произвела запуск ракеты, которую многие специалисты посчитали ракетой дальнего радиуса действия. Пхеньян заявил, что был запущен космический спутник, не представляющий ни для кого угрозы. Однако Япония потребовала немедленного созыва Совета Безопасности ООН по поводу запуска. А вот что сказал Барак Обама.
Эта провокация вновь подтверждает, необходимо действовать, и не только на предстоящем сегодня Совете Безопасности ООН. Необходимо решительно противодействовать распространению таких вооружений. Правила должны соблюдаться. Нарушения правил должны наказываться. Сказанные слова не могут оставаться лишь словами.
На площади, где выступал Барак Обама, собрались не менее 30 тысяч человек. Многие пришли туда за несколько часов до его речи, чтобы занять места. В Праге в тот день установилась прекрасная солнечная погода, так что в целом речь Барака Обамы, произнесенная в одном из красивейших городов Европы, стала эффектным политическим ходом нового президента США. Поэтому для наблюдателей неудивительно, что год спустя именно Прага была выбрана для подписания нового российско-американского договора по стратегическим наступательным вооружениям, который предусматривает ограничение ядерных потенциалов двух стран. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. Без четверти 10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
столицу Киргизии, Бишкек, с юга страны направляются десятки тысяч вооруженных сторонников президента Курманбека Бакиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 65 человек, сотни ранены. Оппозиция утверждает, что погибших около 100. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня в Праге подпишут новый договор по СНВ. Конституционный суд Украины, как ожидается, согласит сегодня решение по запросам о легитимности правящей парламентской коалиции. Курсы валют: доллар 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 18 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к сегодняшним газетам. В студии приветствую Надежду Перцу. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
Ну, давайте почитаем те комментарии, которые сегодняшние газеты предлагают к событиям в Киргизии.
Да, ну, наверное, начнем с газеты «Коммерсант». Как пишет газета, многие эксперты считают, что окончательный исход противостояния в Киргизии во многом зависит от позиции ключевых игроков в регионе, а именно России, США и Китая. Такое мнение вчера, в частности, высказал директор Центра постсоветских исследований МГУ Алексей Власов. США и Китаю дестабилизация в Киргизии явно не нужна. Китай традиционно опасается, что волнение у соседей взбудоражит его западные провинции. И автономный район, пояснил «Коммерсанту» зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин. США же, для которых главным в регионе остается Афганистан, полностью довольны Бакиевым и его помощью в обеспечении маршрута для снабжения военной группировки США и НАТО в Афганистане, и волнения могут лишь нарушить этот отлаженный механизм. С Россией дела обстоят сложнее. Вчера утром премьер Киргизии Даниил Усенов выразил послу Российской Федерации в Бишкеке недовольство тем, что российские СМИ предвзято освещают ситуацию в республике, и предупредил: СМИ, которые не объективно освещают ситуацию, являются нашими врагами. Конец цитаты. Впрочем, все это не означает, что Москва готова открыто поддерживать оппонентов Бакиева. И дело здесь не только в том, что Кремль вообще категорически выступает против практики смены власти методом захода с улицы. Несмотря на явное охлаждение отношения с Бакиевым, России также не нужна дестабилизация Киргизии. Охлаждение – недостаточная причина для того, чтобы устраивать в Киргизии революции, заявил «Коммерсанту» Андрей Грозин. Хотя выгоду из происходящего Кремль может извлечь. Власти Киргизии будут теперь явно более осторожны с США, и этого для Москвы вполне достаточно. Конец цитаты. Я напомню, что эти эксперты выступали на страницах газеты «Коммерсант». Очень коротко. Есть эксперты и в независимой газете, но я думаю, что наши слушатели, если обратятся непосредственно и почитают сами эти публикации. Хочу обратить внимание, что сегодня в двух газетах печатается открытое письмо председателю правительства Владимиру Путину. Подписано оно огромным количеством культурных деятелей, да, начиная от Михалкова и кончая, я не знаю, там, и даже вплоть до Володи Преснякова. И они обращаются, и их тревожит ситуация, сложившаяся в сфере охраны авторских прав.
Эта тема тоже в сегодняшних газетах. Надежда Перцева сегодня продолжит читать газеты, и наши слушатели встретятся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Спасибо, Надежда. А программу «Свобода в полдень» проведет мой коллега Марк Крутов, и он сейчас уже тоже в студии программы «Время свободы». Марк, тема Киргизии, безусловно, будет развитая в вашей программе.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, все наши слушатели. Тема эта развивается прямо сейчас. Вот в последние минуты несколько важных политических заявлений сделал глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева. «Вся власть в стране передана Временному народному правительству», заявила она, «и за полгода это Временное правительство примет новую конституцию, новый закон о выборах, новый закон о политических партиях, митингах и шествиях. А парламент Киргизии, здание которого взяли под контроль оппозиционеры, распущен», заявила Роза Атунбаева. Далее, что касается судьбы президента Курманбека Бакиева, наверное, теперь уже можно говорить с уверенностью бывшего президента. Бакиев подал в отставку с поста президента Киргизии. Об этом заявил губернатор Джалалабадской области, это на юге Киргизии, там, где Бакиев родился. Как сообщает сайт Фергана.ру, сегодня на митинге в Джалалабаде ожидается, что Бакиев сам выступит с заявлением о своей отставке. Но вот, впрочем, губернатор области Кашбай Масиров заявил, что мы своего сына в обиду не дадим, имея в виду, что безопасности бывшего президента или нынешнего, не знаю, как говорить лучше в данный момент, ничего угрожать не будет. Ну а что касается непосредственной ситуации в Бишкеке и в других городах, где вчера произошли беспорядки, как слышали наши слушатели от корреспондента «Свободы» Надежды Толкуновой, опасались в Бишкеке, что именно с юга страны идут на город какие-то вооруженные люди, сторонники Бакиева. Ну вот вроде бы эта информация не подтверждается, и киргизская оппозиция заявила, что власть и на юге страны тоже к ней переходит. Там тоже, правда, уже без столкновений и без жертв занимаются здания областных администраций, в том числе в городе Ош, где во время прошлой революции происходили бурные события. Так что эта информация не подтверждается. Как я уже говорил, оппозиция организовала охрану парламента Киргизии. Депутатов там пока нет, и они не появятся, как теперь очевидно, и раз парламент распущен. Ну а сам город возвращается потихоньку к нормальной жизни. Начинают работать часть магазинов, на рынках идет небольшая торговля. Мы, конечно, будем следить за развитием событий. Надеемся, что уже 12 часам нам удастся связаться со специальным корреспондентом «Свободы» Вадимом Дубновым, который вылетел в Бишкек. Надеемся, что он с нами выйдет на связь. Вот такие новости из Киргизии, Евгения.
Марк Крутов сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Больше информации будет в той программе в информационной. Ну а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Болезненная зависимость от азартных игр – такой самостоятельный диагноз в Чехии врачи-психиатры начали ставить пациентам 16 лет назад. С тех пор, по мнению одного из ведущих специалистов знаменитой пражской Богницкой психиатрической клиники Карила Нешпора, Прага по количеству игровых заведений уже догнала Лас-Вегас. В начале этого года группа общественных деятелей, включающая психологов, психиатров и священников разных конфессий, подписала открытое письмо, призывающее политиков ужесточить закон, регламентирующий работу игорного бизнеса. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крейндель.
Патологически зависимых игроков в Чехии называют по-английски гемблерами. Саму болезнь – гемблерство. Истории этих людей обычно весьма похожи. Невинная поначалу игра на игорных автоматах оборачивается миллионными долгами, бесконечной ложью и потерей доверия близких людей, а в худшем случае – самоубийством. Пациент отделения по лечению болезненных зависимостей Богницкой клиники Мартин Крал считает, что ему повезло. Его долг на сегодня составляет всего 150 тысяч крон, то есть примерно 8 тысяч долларов США. У многих других долги превышают миллион. От необратимых последствий его спасло осознание своей болезни и самостоятельное решение обратиться за помощью. Правда, произошло это спустя 13 лет с того момента, как он первый раз попробовал поиграть.
Он человек, зависимый, если то никогда не припустит, тяжко себе припустит, что власне.
На мой взгляд, самая большая проблема зависимых людей в том, что они боятся признаться себе в этом. До определенных моментов я даже не допускал этой мысли. Все время казалось, что все под контролем. Я думал, это простое хобби, нормальная вещь, с которой я справлюсь. Когда же мой долг составил 500 000 крон, я задумался, что же будет дальше. Но все равно продолжал твердить, что зависимости у меня никакой нет. Моя главная ошибка в том, что я не пришел сюда сразу. День, который перевернул всю мою жизнь, навсегда останется в моей памяти. По профессии я мастер-строитель. У нас был семейный строительный бизнес. Я очень хорошо зарабатывал. В 28 лет я работал в магазине нашей фирмы продавцом. Ко мне зашел приятель и пригласил сходить с ним за компанию в казино. Идея мне понравилась. Было просто интересно первый раз в жизни сходить в это заведение. В тот день я проиграл 12 тысяч крон, которые мне, естественно, захотелось вернуть. На следующий день я выиграл там же 40 тысяч крон. Ну а если ты хотя бы один раз выиграешь, то это все. Да, Вы можете там выиграть и 100 тысяч, и 200, но все эти деньги вы потом опять проиграете. Человеку, который там что-либо выиграл, можно лишь посочувствовать. В казино или на игровых автоматах никто никогда не выигрывает. Выиграть можно лишь в том случае, если прекратить играть.
Там не выиграю.
Сейчас Мартину 41 год. У него двое взрослых детей. За плечами развод с женой, натянутые отношения с близкими, долги и постоянные депрессии. Лечение в клинике продлится еще 2 месяца. Мартин считает, что сейчас для него это единственный шанс вернуться к нормальной жизни и никогда больше не играть. Как рассказывает главный врач мужского отделения по лечению болезненных зависимостей Богнинской клиники Карл Нишпор, 20 лет назад, после падения железного занавеса, игорный бизнес в стране был легализован. И с тех пор количество патологических игроков в Чехии стало расти с огромной скоростью. Сегодня в его отделении это третья часть пациентов. Остальные лечатся от алкоголизма и наркомании.
Что с азартом течет в Чешской Республике, это огромный проблем. Законы в Чешской Республике...
Азартные игры в Чехии – это огромная проблема. Законы существуют, но они неэффективны и поддерживают интересы тех, кому это выгодно. Любому достаточно пройтись по улицам Праги, чтобы убедиться. Игровые заведения есть повсюду. Мало того, игровые автоматы находятся почти в каждом баре. Азартные игры катастрофически доступны. Я считаю, эти заведения должны быть отдалены от населенных пунктов, как это сделали в России. Игорные заведения не должны работать 24 часа в сутки. Ведь какой нормальный человек будет стоять за игровым автоматом в 3 часа ночи? Понятно, что это уже патологический игрок, которому необходимо лечение. В конце концов, можно поднять налоги на эти автоматы. Я не политик, я врач, которому просто не безразлична судьба людей. Именно поэтому мы с единомышленниками написали письмо и разослали его в различные инстанции, в том числе в министерство, в парламент и в правительство. Мы предложили свои поправки к закону и убедительно попросили остановить это так называемое социальное зло. Ответили нам только из Министерства финансов. Довольно нейтрально, можно сказать, дружески. Якобы все, о чем мы просим, довольно разумно, и наши предложения уже и так включены в новый будущий закон. По сравнению со всей Европой, что касается проблем азартных игр, Чехия находится в тяжелейшей ситуации. Но мне хочется верить, что разум и здоровье у нас все же победят.
Чешская Республика витязи разум и здоровье.
Согласно научным исследованиям, почти треть патологических игроков первый опыт с азартными играми приобретают в возрасте до 18 лет. Авторы письма особо обращают внимание на то, что родителям необходимо уже сейчас уберегать от этой опасности своих детей. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналист Марк Крутов, обозреватель Надежда Перцева, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Драматические события в Киргизии обсуждают оппозиционный политик доктор Кубанычбек Апас и эксперт по Центральной Азии Виталий Пономарев. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я желаю вам хорошего дня, побольше позитивных новостей и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Королева благосклонно согласилась распустить парламент и всеобщую...
Новая ядерная концепция – это краеугольный элемент трансформации.
Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти.
Взрыв произошел на шахте компании Mycy Energy, которая находится в 45
километрах... Это попросту срыв концерта. За это время невозможно провести другую...
Свободный рапорт. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560.